очень приятно вновь быть с вами и видеть вас. Кажется, что вы хорошо отдохнули за ночь. По крайней мере, большинство из вас. Мы вернемся к изучению нашей темы, что значит быть пастором, который пасет Божье стадо индивидуально. Это что Библия называет душепопечением. Некоторые пасторы говорят мне, я не занимаюсь душепопечением. И я всегда отвечаю на это так. Значит, вы не хотите быть как главный пастырь Иисус Христос. Исаия 9, глава 6 стих говорит, что ему имя «Чудный советник», «Бог всемогущий», «Отец вечности», «Князь мира». Если вы хотите быть подобны главному пастырю, то вы должны быть советником, потому что наш Господь был советником. И Он нередко работал с людьми один на один со своими последователями. И особенно мы можем это увидеть в случае Его учеников. Он обучал и их заниматься душепопечением и доносить до других людей истину и Евангелие. И мы очень благодарны за то, что Бог дает нам возможность заниматься таким служением. Я бы хотел порекомендовать вам одну книгу. Я знаю, некоторые из вас спрашивали, как можно больше узнать о библейском душепопечении после этой конференции. И в магазине у вас продается такая книга, она называется «Введение в библейское душепопечение». Она переведена на русский язык. Наш факультет в колледже Мастерс и также в семинарии Мастерс выпустил эту книгу, потом несколько лет спустя новое издание подготовил. И, пожалуй, это наиболее краткое, сжатое изложение учение о душепопечении, которое специально подготовлено как руководство для пасторов. Так что, если вы хотите дополнительно изучать сферу душепопечения, то очень рекомендую вам приобрести эту книгу. И мы переходим к следующей теме. Мы будем говорить с вами о покаянии. Что же такое покаяние с библейской точки зрения? Это еще один очень важный аспект библейского душепопечения. Поэтому нам очень важно понимать и верно учить библейскому взгляду на покаяние, чтобы люди в наших церквах, в нашей пастве хорошо понимали, что это означает. Затем нам важно практиковать эту тему, эту сферу, и также важно учить, чтобы душепопекаемые тоже практиковали эту сферу. Слово «покаяться» по-библейски означает «повернуться» или «измениться». Проще всего представить это в виде такой иллюстрации. Человек идет сначала в одном направлении, потом разворачивается на 180 градусов и идет в противоположном направлении. Вот что значит покаяние. Ваша жизнь идет сначала в одном направлении, затем вы меняете курс и идете в противоположном направлении. Покаяние необходимо для подлинного обращения к Богу. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки, 3 главе, 3 стихе. Позднее мы столкнемся с этим учением во 2 Коринфянам, 7 главе, 10 стихе. Неспасенные люди должны отвратиться от своего греха и повернуться к Спасителю, чтобы стать христианами. Это означает, что они отвращаются от жизни, когда они сами управляли своей жизнью, когда они сами распоряжались собой, и они обращаются к Господу Иисусу Христу, и теперь Он уже управляет их жизнью. Он их новый Господь и их новый хозяин. Покаяние постоянно необходимо также и после обращения. Мы можем видеть примеры этого во всем Священном Писании. Еще в Ветхом Завете, в 50-м псалме, псалме Давида, это псалом покаяния. И позднее мы будем говорить об этом в Евангелии от Луки, 17 главе, 3-4 стихах, когда мы будем разбирать тему прощения. Спасенные люди должны отвернуться от греха. И вот эти грехи, которые в их жизни проявляются, это симптомы хронической болезни, называемой плоть. Согласно Римлянам 7 главе 14-25 стихи, Галатам 5 глава 16-17 стихи, хроническая болезнь, которая называется плоть, она продолжает беспокоить христиан. Настоящее покаяние обозначает отвернуться от греха, от жизни в грехе или от согрешений и повернуться к Богу для того, чтобы обрести прощение и обновление. Священное Писание очень часто указывает на примеры ложного покаяния, которые не приводят к прощению. Позвольте показать вам несколько примеров. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 3 главу, 7-8 стихи. Матфея, 3 глава, 7-8 стихи. В 7 стихе говорится: «Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». Вроде бы они каялись, и фарисеи были известны своими публичными актами покаяния, они были глубоко религиозными людьми, однако Иисус Христос обличил их в том, что их внешняя религиозная практика ничего не значит, если только у них не будет подлинного покаяния, которое исходит из сердца. Мы должны понимать некоторые элементы и результаты, и примеры покаяния для того, чтобы в нашем собственном пасторском душепечении мы могли практиковать подлинное библейское покаяние, чтобы мы могли помогать другим людям понять, как это делать. Итак, каковы же ключевые характеристики подлинного покаяния? Позвольте назвать три ключевых элемента подлинного покаяния. Прежде всего, должно быть подлинное осознание своего проступка. Мы должны понимать истину, касающуюся нашего греха, и также мы должны понимать истину о Спасителе, прежде чем мы можем покаяться. Греческое слово, которое чаще всего переводится как «покаяние» в Новом Завете, это слово «метаноэо», и оно означает «перемену мышления». Однако это не означает только лишь поменять какие-то мысли. В контексте, если мы будем смотреть, когда говорится о подлинном покаянии, то всегда имеется в виду, что происходит изменение ума, мировоззрения, настолько радикальное, что оно обязательно ведет к изменению жизни. Многие специалисты по греческому языку говорили в прошлом, что покаяние — это значит просто изменить мышление о чем-то, и это не обязательно приводит к перемене жизни. Однако, если мы будем внимательно изучать все примеры употребления этого слова в Писании, то мы видим, что это действительно радикальное изменение, которое приводит к перемене мышления, речи, повседневной практики. Вы начинаете жить в святости пред Богом. Вот что значит подлинное покаяние. Это не просто процесс, который ограничивается лишь мышлением человека. Нет, это настолько глубокий ментальный процесс, что он изменяет все в вашей жизни, всю практическую сторону. Можно сказать, что подлинное покаяние — это перемена мышления, настолько серьезная, что она приводит к перемене жизни. Вот что такое подлинное библейское покаяние. Если мы только говорим «я сожалею» или «прошу прощения», это не то же самое, что покаяние. Когда мы показываем сожаление или раскаяние, это не то же самое, что подлинное библейское покаяние. Вы часто будете с этим сталкиваться во время душепечения. Очень многие люди будут показывать печаль и раскаяние, они будут лить слезы, и они могут лить слезы ведрами, но это не обязательно означает, что они по-настоящему покаялись. Действительно, подлинное покаяние обязательно сопровождается элементом печали и сожаления о том, что вы оскорбили святого Бога. Это верно. Но только если человек покажет сожаление и печаль по поводу того, что он сделал, это не всегда означает, что он подлинно покаялся согласно учению Священного Писания. Итак, если человек говорит «я извиняюсь» или «прошу прощения», возникает вопрос, что он имеет в виду под этими словами. Часто люди говорят это только для того, чтобы избавиться от чувства вины, и мы вчера с вами говорили о чувстве вины. Вопрос в том, что они сделали неправильно, о чем они неправильно мыслили, какая ложная позиция была занята ими в жизни, какое ложное и неправильное отношение они проявили, и что им нужно сделать для того, чтобы это исправить, и с кем нужно привести в порядок отношения. Иногда покаяние связано только лишь с Богом, когда речь идет о личных грехах в нашем сердце, которые мы должны исповедовать пред Богом, и тогда этот процесс происходит между нами и Богом. В других случаях, когда мы согрешаем не только против Бога, но и против других людей, это означает, что мы должны пойти к другим людям и покаяться в своих грехах перед ними и искать их прощения. И об этом мы будем сегодня еще говорить на следующей сессии, когда речь пойдет о прощении. Но если мы просто скажем «извиняюсь», это не обязательно обозначает подлинное покаяние. Возьмите, пожалуйста, Библию, откройте послание Иакова, 4 главу. Действительно, подлинное покаяние сопровождается признаками раскаяния, сожаления. И в Иакова 4 главе 7 стихе говорится: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные». Когда он говорит в 8 стихе вот эти слова, мы понимаем, что он говорит как в Ветхом Завете, используя символизм Ветхого Завета. Руки обычно указывают на внешнее поведение. Очистите руки — это значит очистите внешнее поведение. А исправьте сердца — это значит внутренний человек. Очистите свое сердце. Итак, подлинное покаяние обозначает не просто внешнюю перемену. Если это единственное, что произойдет с вами, то вы просто фарисей. Но подлинное покаяние подразумевает внутреннюю перемену сердца. И сердце, и руки должны быть очищены для того, чтобы покаяние было подлинным. И то, и другое очень важно. Должно измениться и мышление, и действие. Не только мышление без действий, и не только действие без мышления, но обязательно и руки, и сердце должно измениться. И внутренние отношения, и отношение к другим людям во внешнем поведении. И дальше в 9 стихе он говорит: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Мы можем сказать, что подлинное покаяние всегда сопровождается подлинным сокрушением о грехе, сожалением. Человек чувствует себя ничтожным. Он печалится и плачет. И человек действительно может плакать и проливать слезы по поводу греха. Иными словами, человек не может уже просто продолжать свою прежнюю жизнь и беззаботно смеяться. Его смех обратился в плач, и его радость в жизни превратилась в печаль. Почему? Почему это происходит? Потому что человек понимает, что он оскорбил святого Бога, которому он должен поклоняться и служить. Я очень часто могу увидеть, что в жизни человека, которого я консультирую, нет подлинного покаяния, потому что человек больше озабочен о последствиях своего греха, а не своими отношениями с Богом, которому он служит и которого, как он говорит, любит. Поэтому в результате нет подлинной печали о грехе, нет скорби, нет плача о грехе. С одной стороны, конечно, мы не хотим последовать примеру многих религий мира, где внешнее проявление печали – это единственное, что требуется от человека. Нет, это не так, согласно Библии. Были у меня консультируемые, которые внешне проявляли очень много печали, но внутренне они не были изменены. И наоборот, были консультируемые, которые внешне казались очень спокойными и вроде бы ничего не показывало слез, но внутри была видна перемена, потому что изменялось все их мышление, изменялось их поведение. Так что не обязательно, чтобы человек посыпал себя пеплом и разрывал одежду, и публично показывал свою печаль. Даже не обязательно, чтобы он очень долго плакал. Однако должно быть какое-то сокрушение, подлинный элемент печали о грехе, который сопровождает подлинное покаяние. Я видел, как это часто происходило во время консультирования, когда муж или жена изменяли своим супругам и раскаивались затем в этом грехе, и смиренно искали Божьего прощения, раскаивались пред Богом, раскаивались перед своим супругом или супругой, и делали все возможное. Они действительно лили слезы, они показывали, что они подлинно раскаиваются. Их смех обратился в плач, их радость обратилась в печаль. И все это указывает на то, что человек понимает серьезность своего греха. И теперь вот это серьезное понимание греха проникло в глубину человеческого сердца, и он смирился пред Богом. Они смиряются в присутствии Бога. Эта маленькая фраза в 10 стихе чрезвычайно важна. Они понимают, что они постоянно живут в присутствии Бога. Когда они грешили, они забыли об этом. Однако теперь, когда они раскаиваются, они понимают, что они ходят в Божьем присутствии. Поэтому они смиряются пред Господом. И позднее Он вознесет вас, как здесь говорится. Действительно, во всем Священном Писании показан именно такой порядок. Мы в нашей христианской жизни хотим, чтобы Господь нас сначала вознес, а потом мы так смиримся. Мы ставим телегу впереди лошади. Но это неправильно. Бог говорит: сначала смиритесь. Таков именно порядок действий. И потом я вас вознесу. Всегда смирение предшествует прославлению. Это чрезвычайно важно учитывать в покаянии. Очень многие люди продолжают жить в этой печали о грехе на протяжении длительного времени. И это тоже нехорошо. Это почти как римско-католическая практика практика католического покаяния, когда человек как бы отрабатывает свои грехи тем, что он на протяжении длительного времени скорбит и плачет и выполняет какие-то еще задания. Из-за того, что Христос заплатил за все их грехи, нет ничего, что они могли бы добавить к совершенному труду Иисуса Христа, и поэтому не требуется проводить очень длительное время в печали и плаче, как некий монах, который уходит из общества, решая наказать себя за свои грехи. Если человек ведет себя подобным образом, то возникает вопрос по поводу того, верит ли он действительно в достаточность жертвы Христовой на кресте. Мы не платим за свои грехи. Христос заплатил за наши грехи. Нам не требуется добавлять своих страданий или своей печали к тому, что Христос уже перенес на кресте. Его страдания были совершенными, и они абсолютно достаточны. Так что вот эти вот длительные периоды печали, как такого православно-католического покаяния, они не нужны, поскольку они вызывают даже сомнения в том, верит ли человек в крест Голгофский, который оплатил его грехи в достаточной мере. Должно быть осознание своего греха. Второе, что важно. Должно быть подлинное исповедание своего греха. А внутреннее исповедание обладает двумя характеристиками, которые выражены в значении греческого слова «homologeo», которое переводится как «исповедовать». Буквально с греческого это означает «говорить то же самое». Так что, если человек исповедует свои грехи, то он говорит о своих грехах то же самое, что говорит о них Бог, что это грех, что это оскорбление против святого Бога. И вот такое поведение, или такое отношение, или те слова, которые человек произнес, он называет грехом. Греховной речью, греховными словами, греховным поведением, потому что он понимает, что Бог называет это таким вот образом. И исповедовать грех – это значит называть вот это поведение тем, чем Бог его называет. Именно поэтому нам нужно избегать использования психологических терминов в душепопечении, потому что Бог не пользуется этими терминами. Если чтобы определить грех в своей жизни, то нужно называть это грехом и не пользоваться какими-то другими ярлыками. Мы должны называть это так, как Бог это называет. Мы должны говорить то же самое, что Бог говорит об этом конкретном поведении или отношении или словах. И тогда мы можем проявить уже благочестивую печаль. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 7 главу. Мы обратим внимание на несколько очень важных стихов. Десятый стих. 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Посмотрите внимательно на эти стихи. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». А печаль мирская производит смерть. Итак, существует мирская печаль. Люди могут плакать, скорбеть о чем-то, но они скорбят не так, как угодно Богу. Они не видят свое преступление как оскорбление против святого Бога. Они просто переживают о том, что кого-то огорчили, или они переживают о том факте, что будут какие-то плохие последствия как результат этого греха, но они не печалятся о том, что они оскорбили святого Бога. Они не переживают из-за этого. Это и называется мирская печаль. Можно в Писании найти много примеров мирской печали. Исав, например, печалился таким видом печали. Он переживал о том, что он, продал свое первородство за чашку супа. Однако Библия очень ясно показывает, что он на самом деле не раскаивался. Это была печаль мирская. Иуда Искариот – еще один хороший пример мирской печали. После того, как он предал Господа Иисуса Христа, он взял эти 30 серебряников и из своей мирской печали он бросил их в храм, вернул их в храмовую сокровищницу. Он мог бы покаяться, но вместо того, чтобы раскаяться пред Богом, он после этого идет и совершает еще один грех – самоубийство. Он лишает себя жизни, на что он не имел права, ведь эта жизнь была дана ему Богом. Не он ее создал, а он уничтожил эту жизнь, принадлежащую Богу. Так что у Иуды Искариота после предательства Иисуса Христа была печаль, однако это не была богоугодная печаль. И очень многие консультируемые в вашем служении тоже будут проявлять такую мирскую печаль. Вы будете видеть слезы, но большая часть этих слез будет мирская. Я сожалею, что я навредил детям, или я сожалею, что обидел мужа, или обидел жену, или обидел друзей. И неплохо, что человек это говорит, но если все этим ограничивается, то в конечном итоге это не дотягивает до той печали, которую Господь хочет в нас произвести, хочет нас видеть. Есть другое покаяние, которое проявляет богоугодную печаль. Это такое покаяние, которое, о котором мы не будем никогда жалеть. Хорошим примером такого покаяния служит Лот и его жена, когда они уходили из Содома и Гоморры. Это яркая иллюстрация того, что хотя жена Лота физически оставила Содом и Гоморру, однако она продолжала оглядываться назад. Ее сердце прилепилось к Содому. Она хотела оставаться там, она не хотела уходить. Ее сердце было привязано. И в результате у нее не было подлинного покаяния. И Господь превратил ее в столб соляной. Однако благочестивая печаль отвращается от греха. Человек, который отвратился от греха, всегда будет рад, что он оставил грех. Он никогда не будет оглядываться через плечо, желая продолжать заниматься тем же самым грехом. Он не будет сожалеть о том, что он оставил этот грех. Он будет счастлив, что он оставил этот грех, потому что это... И вот это свидетельствует как раз о том, что произошло подлинное покаяние на уровне сердца. В случае богоугодной печали всегда наступает радость от того, что человек оставил грех. Если этой радости не присутствует, то, скорее всего, этот человек рано или поздно вернется к греху. Подобно тому, как пес возвращается на свою блевотину, или вымытая свинья идет валяться в грязи. Почему пес возвращается к своей блевотине и начинает ее лизать? Почему свинья идет валяться в грязи? Вы можете взять свинью, отмыть ее и повязать вокруг шеи этой свиньи красивую ленточку. Но как только вы отпустите ее, свинья найдет ближайшую лужу и бросится в эту лужу, потому что вы изменили лишь внешнюю сторону жизни вот этой свиньи. Фундаментальная природа этой свиньи не изменилась. Поэтому свинья будет продолжать искать грязь, потому что такова ее природа. Природа пса — лизать свою блевотину. Поэтому этот пес будет всегда идти и искать, возвращаться к своей блевотине и снова ее лизать. Точно так же и человек, внутренняя природа, которого не изменилась, он будет продолжать и возвращаться к той же самой, к тому же самому греху. Даже если он когда-то лил слезы по поводу этого греха, но он будет возвращаться к нему, потому что он не изменил своего отношения. И очень важно показать такому человеку, что хотя его внешнее поведение изменилось, но его сердце не изменилось, иначе бы у него не было желания возвращаться к этому греху, у него не было бы сожаления от того, что он оставил грех. А далее, в 11 стихе показана благочестивая печаль. На что она похожа? Какова она? «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле». Это происходит, когда человек обращается ко Христу. Он желает следовать за Христом, он стремится оставить грех, и это происходит в жизни христианина, который раскаивается в грехе и снова поворачивается ко Христу угодным Богу образом. Происходит фундаментальная перемена его природы, когда происходит настоящее покаяние. И это чрезвычайно важно. Давайте откроем книгу Притчей, 28 главу. Притчи, 28 глава, 13 стих. Я очень часто им пользуюсь при душепечении. Потому что я даже хочу, чтобы консультируемый выучил этот стих наизусть. Я хочу, чтобы он встроил его в свою ежедневную практику. Я хочу, чтобы он размышлял над этим стихом и часто думал о нем. Библия очень ясно говорит в книге Притчи, 28 главе, 13 стихе. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Я очень хочу, чтобы люди, которые приходят ко мне на душепечение, понимали, что если только они будут скрывать свои преступления, они не будут иметь успеха, они только будут больше и больше пожинать трудностей, как мы до этого уже читали в другом месте книги Притчей. Путь нечестивого труден. Или несчастье преследует нечестивого. Если же человек по-настоящему исповедует свои грехи и оставляет их, а это и есть как раз наиболее важные элементы покаяния, тогда он получит благословение. Если человек не показывает подлинного покаяния, то я открываю книгу Притчи, первую главу, и стараюсь показать ему кое-что. Если у вас Библия с собой открыта, возьмите, пожалуйста, Библию, откройте Притчи. А здесь говорит Божья мудрость, и Божья мудрость обращается к тому, кто отвергает обличение. Соломон обращается к своему сыну и дает ему такой совет. Первая глава, 24 стих. Соломон говорит своему сыну, и передает ему наставление мудрости. Мудрость говорит: «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли». И смотрите, что Бог говорит дальше в 26 стихе. «Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня». Давайте здесь прервемся. Этот стих говорит, что когда в конечном итоге они продолжат грешить, и этот грех заведет их в беду, тогда они воззовут к Богу и будут говорить: «Боже, о, избавь меня от этих обстоятельств, я сожалею о том, что я совершил». Это мирская печаль. И Бог скажет: «Я не избавлю вас от последствий вашего греха. Вы пожнете все эти последствия». А мой дедушка со стороны матери был ужасным пьяницей много лет. Слава Богу, за 3 года до смерти Бог послал ему спасение и освободил его полностью от зависимости от спиртного. Однажды, когда он лежал на больничной койке, а я был еще подростком, он подозвал меня к кровати, а у него были очень большие руки. Он протянул руку и схватил меня за шею и притянул меня к себе, прямо к своему лицу. И сказал мне: «Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что ты никогда не прикоснешься к сигаретам и алкоголю всю жизнь». И он меня напугал до смерти. И я пообещал ему. Ну и, кстати, я сдержал это обещание. Я верю, что Библия учит, что один глоток спиртного не обязательно является грехом, но пьянство является грехом. Но поскольку я пообещал своему дедушке не прикасаться к спиртному, я никогда не прикасался. Хотя Бог славным образом избавил моего дедушку от этого ужасающего рабства алкоголя, мой дедушка умер от цирроза печени. Он все равно пожал последствия греха, которым занимался всю свою жизнь. И здесь я предупреждаю людей. Я знаю, что если они отказываются последовать Божьему совету, то я прошу их прочитать первую главу книги Притчи. И я говорю им: смотрите, если вы откажетесь принять этот совет, то наступит момент, когда вы воззовете к Богу. И вы скажете: «Боже, избавь меня от вот этих ужасающих последствий». Но Бог скажет: «Я не избавлю тебя». 29 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Вы можете заметить, что страх Господень в Библии – это не просто какая-то эмоция, которая овладевает человеком. Мы понимаем, что страх Господень – это выбор. Это выбор человека, будет ли он повиноваться Богу или не будет повиноваться. Когда он повинуется Господу, он избирает страх Господень. Когда он не повинуется Богу, он избирает не бояться Бога. Очень важно понимать это, чтобы иметь верный взгляд на покаяние. 29 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня», не избрали страха Господня, «не приняли совета моего, презрели все обличения мои». 31 стих. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Иными словами, послушайте, повиновение Богу всегда приносит пользу. И консультируемым очень важно это понимать. Повиновение Богу всегда приносит пользу. а неповиновение Богу всегда приводит к негативным последствиям. Мне приходилось беседовать с людьми, которые говорили: «Я знаю, что это грех, я знаю, что это неправильно, я знаю, что я вступил в связь с чужой женой, это плохо, но я очень люблю эту женщину, и я просто не могу повернуться к ней спиной». Такой человек отказывается раскаяться, и тогда я открываю притчи, первую главу. И я объясняю им, я говорю: вот смотри, я как будто бы стою сейчас на холме, а ты на поезде едешь передо мной, у меня перед глазами, и этот поезд едет с огромной скоростью по рельсам, и ты развлекаешься на этом поезде, а ты там пируешь, ты наслаждаешься жизнью, а я стою на холме, и я прыгаю рядом с этим поездом и кричу изо всех сил: сойди с этого поезда, спрыгни с него, не оставайся на нем ни в коем случае. Ты выглядываешь в окно, и ты видишь меня, стоящего на холме. Ты видишь, что я подпрыгиваю и махаю руками. И ты не слышишь, что я говорю, потому что поезд и все твои пирушки производят шум, и ты не хочешь меня услышать. Ты тоже машешь мне в ответ, ты признаешь, что видишь меня, а я кричу: спрыгни с поезда, потому что я знаю, что этот поезд сейчас обогнет вот этот поворот следующий и свалится в пропасть. Если только человек продолжает идти курсом греха, то это обязательно произойдет. Путь нечестивого труден. Такой человек не раскаивается в грехе. Третья характеристика. Итак, во-первых, мы сказали, покаяние характеризуется осознанием того, что из себя представляет грех, что это восстание против Бога. Второе – это исповедание греха перед Богом. В-третьих, это выбор. Выбор подлинного покаяния, которое включает осознанное решение никогда не повторять этого греха. Это чрезвычайно важно. Как только человек решил, что он раскаивается в грехе, и он будет бояться Бога, когда он принимает решение никогда не повторять греха. Давайте откроем Евангелие от Луки, 5 главу, 27-28 стихи. Здесь мы увидим пример Левия или Матфея. 27 стих говорит: «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Удивительная перемена произошла в жизни Матфея. И это прекрасный пример подлинного покаяния, потому что подлинное покаяние всегда включает осознанное решение не повторять греха и последовать Христу от всего сердца. Итак, нам, как душепечителям и пасторам, очень важно доносить Слово Божие до консультируемых. Мы должны показывать им подлинное значение покаяния. В этом и есть подлинное ученичество. Мы ищем возможности от лица Бога донести эту истину. Мы предупреждаем их о опасности того курса, который они выбрали. Они должны взыскать Божьего лица. Они должны взыскать Его прощение. Однако, некоторые люди будут говорить: я знаю, это грех, но я знаю также, что Бог великий, и Он меня простит. Может быть, это и так. Однако, я всегда предупреждаю их, что после того, как они совершат грех и позднее покаяются в этом грехе, они все равно будут пожинать последствия этого греха. Потому что многие мужья и жены говорили мне: «Я знаю, Бог простит меня, но я все равно разведусь». Это не так, это неправильное отношение. Это все равно, что человек грабит банк, его ловят, и он говорит: «Простите, я сожалею о содеянном, но деньги у него где-то хранятся, спрятанные». Это не подлинное покаяние. Один из наших президентов Соединенных Штатов, президент Клинтон, был застигнут и за преступлением. Было обнаружено, что он изменял своей жене с Моникой Луинской. Он прекрасный пример покаяния и прощения, потому что перед американской аудиторией президент Клинтон сказал: «Я сожалею. Я сожалею, что меня поймали». То есть он выразил свою печаль, но в то же самое время его юристы пытались доказать в суде, что он не виноват в том, в чем он уже сейчас выразил сожаление. Это неправильное покаяние. Каковы же результаты покаяния? Хотя само покаяние – это внутренняя перемена, которая происходит в сердце и разуме, оно обязательно ведет к перемене в других сферах жизни человека. Так что если не происходит изменения внешнего поведения, то это не настоящее покаяние, это ложное покаяние, которое не ведет тоже к прощению. Итак, что же должно сопровождать подлинное покаяние? Позвольте подчеркнуть три характеристики. Во-первых, должно произойти восстановление. Мы не имеем в виду отплатить Богу за наш грех. Но с нашей стороны есть истинное желание исправить то, что было нарушено, разрушено нашим грехом. Слово «восстановление» подразумевает, что мы исправляем то, что было разрушено. Раскаивающийся грешник исполняет все свои обязательства перед обиженным человеком. Это означает и внешнее исповедание, признание того, что он поступил неправильно, и готовность принять последствия греха. Несколько лет назад у нас были два человека в нашей церкви. Оба они были молодыми бизнесменами, и они хотели начать новый бизнес. И поначалу казалось, что все хорошо, однако у них было недостаточно денег для открытия этого бизнеса. Поэтому они пошли к одной вдове из нашей церкви, у которой было немного сбережений, и они спросили у нее, могла ли она дать им денег взаймы, и они отдадут эти деньги с процентами. Она не готова была сразу это сделать, но в конечном итоге, хотя она и сомневалась, но она одолжила им крупную сумму денег. Итак, они начали бизнес, они начали хорошо зарабатывать, все поначалу шло хорошо, но затем доллар упал, и они потеряли все. Они вернулись к этой женщине, у которой они заняли все деньги, и они просили прощения. Она простила их. Но они сказали: «У нас нет денег, чтобы вам заплатить». И тогда, на этом этапе, я впервые узнал об этой ситуации. Эта вдова отдала им абсолютно все, чем она владела до этого, все свои сбережения. Я сказал: «Нет, подождите, если вы на самом деле раскаиваетесь за то, что вы потеряли ее деньги, то вы сделаете все, что можете, чтобы ей выплатить эту сумму полностью». Но на это же уйдут годы. Да, на это могут уйти годы. Но это ваша обязанность, если вы на самом деле раскаиваетесь, потому что вы потеряли ее деньги. ваша обязанность восстановить то, что она потеряла. Это они и сделали. За 5 лет они выплатили все те деньги, которые они у нее взяли взаймы. Им пришлось устроиться на новую работу, работать очень много, но они в конечном итоге за 5 лет выплатили всю эту сумму. Если человек по-настоящему раскаивается, то у него есть желание исправить все то, что он наломал. Итак, восстановление или исправление – это очень важный элемент покаяния. Второй результат покаяния – это примирение. Если наш грех привел к разрушению отношений с другим человеком, то подлинное покаяние обязательно заставит нас сделать все от нас зависящее, чтобы трансформировать этот конфликт и эту вражду, которая возникла между нами и другим человеком, в мирную и созидательную дружбу. И это часто происходит в церкви, когда один человек злится или расстраивается на другого человека. Например, один христианин распространял клевету на другого, слухи, и если раньше они были хорошими друзьями, их отношения разрушаются. Человек, который распространял клевету, должен признать этот свой грех, пойти к этому человеку, просить у него прощения, и затем постараться восстановить эти отношения до тех пор, пока эти отношения не станут полностью дружескими, какими они были до этого. Это чрезвычайно важно в христианской жизни. Даже как христиане, мы знаем, брат и сестра могут войти в какой-то конфликт, допустим, может возникнуть конфликт между братом и сестрой, и родители, что делают? Они отправляют брата в одну комнату, сестру в другую комнату, но это не то, что должно происходить. На самом деле, если каждый из них раскаивается, наши дети, да, то родители должны свести их вместе, и они должны работать над восстановлением отношений, над примирением, над дружбой. Таким образом, подлинное покаяние связано с восстановлением, как мы сказали, и с примирением. Третий результат покаяния. Третий результат покаяния ведет к богоугодному сожалению. Истинное покаяние не всегда сопровождается какими-то яркими эмоциями, видимыми для других людей. Но во многих случаях присутствует чувство сожаления, печали, и это вот чувство указывает на перемену мышления. Однако один только эмоциональный ответ не доказывает, что человек подлинно раскаялся, и мы об этом уже говорили. Я уже ссылался на притчи 26.11, где сказано, что пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Если человек раскаялся в грехе, то он уже не продолжает думать о том же самом, о чем прежде думал. В нем возникает благоугодное сожаление о прежнем своем мышлении и поведении, что это огорчает, оскорбляет Бога, и он уже не возвращается к этим мыслям. В то же самое время мы не теряемся в своем страдании и печали, потому что мы признаем Божье прощение. Но в то же самое время мы думаем, что если мы по-настоящему смирены пред Богом, как сказано в Иаковом 4 главе, Господь нас вознесет, Он не оставит нас в нашей печали. И в Библии есть много замечательных примеров покаяния. Наверное, наиболее классический пример – это Псалом 50, когда Давид согрешил с Версавией. Откройте, пожалуйста, 50-й Псалом. Давид говорит о своем грехе, о том, что он был просто захвачен печалью. В Псалме 50, в 6 стихе он говорит, «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем». Слово, которое используется в этом стихе, предлог, который здесь использован, может означать «против тебя согрешил я» или «перед тобой согрешил я». Я думаю, что, наверное, этот стих лучше всего понимать именно таким вот образом. «Перед тобой я согрешил». Потому что Давид понимал, что он согрешил и против Версавии, и против ее мужа Урии. Позднее, в 16 стихе, он говорит об этом: «Избавь меня от кровей, Боже». «Боже, спасение моего». Давид знал, что он согрешил против Урии, поэтому он и говорит «от кровей», то есть от кровопролития. То есть он согрешил не только против Бога, однако Давид думал, что он согрешал в тайне. Это очевидно из 2 книги Царств, 10 главе. Он думал, что согрешает в тайне, что никто больше не знает об этом, 11-12 главы. Он думал, что никто больше не знает об этом, однако потом пророк Нафан пришел и обличил его в грехе. И Давид понимает, что Бог видел его грех. Подлинное покаяние фокусируется на факте вины, а не просто на совести человека, на Боге, а не на себе. Это извинение, а не просто самосожаление. Ну и, конечно, Бог показал ему, что как царь он должен раскаяться в этом грехе публично. Итак, что представляет из себя истинное покаяние? Истинное покаяние – это перемена мышления, настолько радикальная, что это ведет к перемене жизни. И когда происходит подлинное покаяние, то оно обязательно будет сопровождаться желанием примириться, желанием восстановить разрушенное и желанием проявить подлинное сожаление о том, что ты согрешил. Вот именно этого мы и ждем от консультируемых людей. На следующей нашей сессии мы будем говорить об очень важном вопросе. А что, если согрешили против нас и перед нами раскаиваются, просят у нас прощения? Как выглядит подлинное прощение? Давайте сейчас помолимся. Отче, мы благодарны Тебе за спасение, которое имеем в Иисусе Христе. В результате Его Голгофского подвига мы имеем доступ к Тебе, как к нашему Отцу. И нам прощены все грехи, прошлое, настоящее и будущее. И в результате этого решена наша вечная судьба. Но даже сейчас, будучи Твоими детьми, мы можем согрешать. И нам очень важно искать прощения, потому что, когда мы согрешаем, нарушаются наши отношения с Тобой, как нашим Отцом. До того, как мы были спасены, наш грех был оскорблением в Твоих глазах, как судьи, и Ты судил нас. Но после того, как мы обрели спасение, наш грех ведет к нарушению наших отношений с Тобой, как с Отцом. Помоги нам раскаиваться в своих грехах, искать Твоего прощения. И пусть подлинное покаяние проявляется в готовности исправить то, что мы разрушили, искать примирение с теми людьми, кого мы обидели, и проявлять подлинную, благочестивую печаль и сожаление о совершенном. Помоги нам, как пасторам, учить подлинному покаянию нашу паству во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.